Глава 37. Они сидели в кровати, обнявшись, пока пелерина не успокоилась. Потом спустились на кухню. Сестра шла за Сагой по пятам и включала все лампы, мимо которых они проходили. В холодильнике Сага нашла остатки вчерашней еды, котлеты и вареную картошку.
«Мы сейчас поедим, а потом сразу спать», — сказала Сага, доставая упаковку сливок для соуса.
«Папа обиделся, не захотел готовить ужин», —
прошептала пелерина. «Почему ты все время говоришь, что он обиделся?»
«Я послала ему фотографию, свою первую картину».
«Из художественной школы?»
«Да, он позвонил и сказал, какая чудесная собака, он повесит картинку на кухне. Но когда я сказала, что это лошадь, он обиделся и положил трубку».
«Как это? Что он сказал?»
Пелерина поправила очки на носу.
«Он просто положил трубку».
«Ну, наверное, что-то с телефоном, батарейка разрядилась или еще что. Честное слово, он не обиделся». Улыбнулась Сага и всунула еду в духовку. Подогреть.
«Почему тогда он не пришел домой?»
«Тут, наверное, моя вина. Я забыла, что папа сегодня встречается с одной девушкой».
«У папы свидание?» —
улыбнулась пелерина.
«Ну вот я, например, встречаюсь с Ранди».
«Он такой хороший!»
«Да, он хороший».
Пока разогревалась еда, Сага приготовила соус, раскрошила в сливке бульонный кубик, крутнула мельницу с перцем и добавила чайную ложку соевого соуса.
«А как зовут папину девушку?» —
спросила пелерина.
«Не помню. Кажется, Аннабелла», —
наугад сказала Сага.
«Аннабелла»,
— рассмеялась сестра.
«У нее большие карие глаза, темные кудри и красная-красная помада».
«И золотое платье с блестками».
«Точно».
Сага поставила на стол две тарелки, два стакана, достала брусничное варенье, положила салфетки, принесла воду.
«Наверное, папа отключил звук у телефона, потому что целуется с Аннабеллой», — предположила она.
Пелерина громко рассмеялась, лицо ее снова порозовело. Сага проследила, чтобы сестра приняла таблетки от сердца, а потом обе приступили к ужину.
«Папа разве не рассказывал про свидание?»
«Нет»,
— пелерина отпила из стакана.
«Но он говорил тебе, что я приду сегодня вечером?»
«Не знаю»,
— пелерина сунула в рот кусок котлеты на вилке.
«Вроде нет».
После ужина Сага почистила сестре зубы и проводила в спальню.
«Я спряталась, потому что испугалась», —
призналась пелерина, влезая в ночную рубашку.
«Позволь дать тебе совет»,
— Сага погладила сестру по щеке.
«Если ты действительно хочешь спрятаться, сиди тихо. Если будешь говорить, меня здесь нет, тебя обязательно найдут».
«Ладно»,
— кивнула сестра и легла в кровать.
«И не прячься под одеялом. Встань за занавеской или за открытой дверью и стой молча, пока я тебя не найду».
«Потому что ты полицейская».
«Оставить тебе свет?»
«Да».
«Но бояться нечего, ты же знаешь, да?»
Сага присела на край кровати.
«А ты никогда ничего не боишься?»
— спросила пелерина.
«Нет».
Сага сняла с сестры очки и положила на ночной столик.
«Спокойной ночи, Сага!»
«Спокойной ночи, сестренка!»
И тут в кармане у Саги зазвонил телефон.
«Наверное, папа устал целоваться»,
— улыбнулась пелерина. Звонила Жанет Флеминг.
«Это не папа, это мне звонят с работы. Мне надо ответить, но потом я к тебе еще загляну».
Сага оставила дверь приоткрытой и, спускаясь по лестнице, начала разговор.
«Прости, что так поздно, но ты говорила, что хочешь быть в курсе каждого допроса», — начала Жанет. «Как результаты?» Мне нужно еще 2 вечера. А нельзя просто сказать ей, чтобы она пока не ходила на работу? Сговорчивостью большего добьешься, а мне несложно работать поздно вечером.
Только не на износ, предупредила Сага.
Малышу нравится, когда я работаю. Его из пушки не разбудишь.
Жанет, много лет мечтавшая о ребенке, забеременела уже после развода. Сага полагала, что Жанет ездила в Данию делать искусственное оплодотворение, но сама Жанет ничего не рассказывала.
«И что она сказала?» «Лучше, если ты сама послушаешь, могу переслать тебе файл. Там всего несколько минут, где она вспоминает кое-что новое. Все остальное — подготовка и описание допроса».
«Отлично. Спасибо».
Получив файл, Сага села у кухонного стола. На старые яблони падал свет из окна. Запись началась с середины беседы.
«И это тоже. Нет, это не мое, это...»
Анна, кажется, перевернула что-то на столе и выругалась.
«Твою мать!» «Ничего страшного, я вытру», — сказала Жанет и встала.
Ножка стула процарапала по полу, послышались шаги, зашумел кухонный кран. Жанет ушла далеко от микрофона, ее стало плохо слышно.
«Может быть, вернемся к твоим словам насчет его желания купить лабораторию в Болгарии?» «Он много чего говорил».
Анна тяжело задышала.
«Но про старую лабораторию ты помнишь? Ты понимала, зачем она ему?» «Понятия не имею. Он вроде интересовался химической промышленностью, если такое в принципе возможно. Он и о предприятии в Нортелье говорил, которое производит... Как это называется? Чтобы машины полировать».
«Лак», — предположила Жанет и снова села.
«Нет, я имел в виду воск».
«Пчелиный воск?»
«Да, они производят что-то, что содержится в пчелином воске. Бобёр говорил, надо купить контрольный пакет акций этого предприятия». «Он там работал?» «Нет, но в то время он там жил».
«В Нортелье?»
«Он плавал на пароме с Сулю».
«А куда именно?»
«Не знаю». «Но домой он возвращался на пароме?» «Я так поняла, да, но он...»
Анна замолчала, в дверь позвонили. Она пробормотала, что это Фредерика, и вышла. Сага еще посидела в тишине, потом встала и принялась убирать со стола. Ополоснула тарелки и столовые приборы, запустила посудомоечную машину и поднялась к сестре. Потом прошлась по всему дому, погасила свет, проверила, заперта ли входная дверь и закрыты ли окна, после чего ушла в гостевую комнату. Подняла с пола покрывало, положила на кровать, а потом снова попыталась дозвониться до отца. Странно, что он не дал о себе знать, пусть даже он на свидании. Наверное, телефон сломался или потерян. Если бы с отцом произошел несчастный случай, с Сагой бы уже связались. Сага потушила ночник и закрыла глаза, но тут же снова открыла. За закрытыми веками ей почудилось движение. Она взглянула на темный потолок, лампа едва заметно покачивалась. Дикий виноград, взбиравшийся по фасаду, разросся вокруг окна, и сухие плети слабо царапали жестяной отлив. Сага задумалась о прошедшем дне. Разговор с Натаном, короткий аудиофайл от Джанет, интерес бобра к химической промышленности и паромная переправа под Нортелье. В подвале загудел котел. Звук был такой, будто кто-то бьется в судорогах в пустой ванне. Надо бы поспать, но в голову уже закралась мысль. Сага неохотно включила ночник, взяла телефон и вышла в интернет. Что там насчет паромной переправы на Сулю? Расписание нашлось почти сразу. Оказывается, паром ходит мимо Хёгмарша. Всего лишь один из многих островов, где он останавливается. И все же сердце у Саги забилось быстрее. Именно на берег Хёгмарша волны вынесли тело Юрика Вальтера. Туда Сага ездила к церковному сторожу, который отдал ей палец. И там, по мнению Йоны, им с Натаном следовало начинать поиски. Йона хотел, чтобы они поехали на Хёгмаршу, поскольку считал, что именно там находится вход в мир Юрика Вальтера. Дрожащими пальцами Сага набрала номер Анны Щёлин.
«Чёрт!» — услышала она хриплый голос. «Я тут спать легла. Что случилось? Это ж...» «Бобёр говорил, что жил на Хёгмаршу», — перебила Сага.
«Чего?»
«Он жил в Шхерах на острове, который называется Хёгмаршу?»
«Не знаю, вряд ли.
Но он приплыл на пароме с Сулю?»
«По-моему, да. Мне бы поспать.
Есть ещё вопрос».
«Ну»,
— вздохнула Анна.
«Ты слушаешь?»
«Да».
«Бобёр говорил что-нибудь о церковном стороже?»
«Не знаю. Или... да, точно. Он говорил, что ночевал в церкви».